Хайдар Али Усманов. Изменяющий. Отшельник. Начало конца. Здравствуй. Боль. Тяжело вздохнув, я медленно оперся рукой на шершавую ржавую стену. Вот мы и встретились снова. Как там говорилось в прошлом? Я дышу, значит, я существую? Кажется, так. Про меня можно сказать другое. Действительно. Про меня можно было сказать другое. Для меня можно было эту фразу произносить, совсем немного изменив. «Я чувствую боль, значит, я существую». Честно говоря, за последнее время я с ней достаточно сильно сроднился. Она стала словно вторая моя душа. Если я не чувствовал боли, то первой моей мыслью было то, что я умер. Наконец-то. К сожалению, воспитан я был так, чтобы не желать умереть. В смысле, не пытаться покончить самой своей жизнью самостоятельно. Я считаю, что это будет просто проявление слабости. По крайней мере, так меня учил дед. Он многое прошел в своей жизни. Войну, сталинские лагеря после войны. Причем, если на войну он добровольно, так как речь вроде бы о спасении Родины от каких-то там монстров в черной форме, то в лагеря он попал по навету. Что поделаешь, но его банально предали. Собственная жена, недовольная тем, что он не погиб на войне, а вернулся, да еще и не инвалидом, просто решила от него избавиться таким образом, так как за это время завела себе удобного любовника. А что в то время было удобством? Главным признаком этого была возможность что-нибудь раздобыть, что-нибудь достать. Именно то, чего нет у соседей. После самой войны в первую очередь это были продукты, потом что-нибудь еще. Ну, а как вы думали? Ведь этот человек был все же аж заведующий магазина, так что он мог что-то достать. Так что не успел мой дед вернуться с войны и отметить это дело, а также и помянуть своих погибших товарищей, распить им бутылки водки, или, как ее еще называли, горькой. В двери уже стучались сотрудники НКВД. В то время вообще было немного сложно. Кто-то называл их сотрудниками НКВД, кто-то ГБ, кто-то МГБ, кто-то путал их со знаменитым СМЕРШ. А по своей сути это были разные названия подразделений одной и той же структуры. И именно эта самая государственная структура, как какой-то спрут, охватывала все направления жизни в огромном государстве. Эти ребята работали явно по навету, вернее, если сказать обычным языком, по доносам. Мой дед уже потом узнал, когда его избитого отправляли в лагерь, после того, как он уже все же подписал признание, кто именно написал этот донос. Следователь с издевкой показал ему письмо с довольно знакомым почерком. Уже потом он понял, что было странного в тех письмах, которые он получал во время войны на фронте. Письма приходили практически одинаковые, только дата в основном менялась. А содержимое в этих письмах было написано одинаково, как под копирку. Просто письма приходили в лучшем случае раз в месяц, и за это время то, что было написано в прошлом письме, немного забывалось. Естественно, что мой дед этого не забыл и не простил. После смерти вождя пролетариата, известного многим под определенным подпольным прозвищем, ему удалось попасть под амнистию. Это было огромное везение. Ведь в то время, в 1953 году, не отпускали политических. Была объявлена амнистия, как ни странно, именно уголовникам. Но получилось так, что среди так называемых вертухаев, охранников лагеря, в том самом лагере, где он отбывал свой срок, затесался его фронтовой дружок, с которым они достаточно долго воевали плечом к плечу. И этот достаточно молодой в то время парень сумел подменить пару документов в его личном деле. В том самом деле, которое пришло с преступником в места не столь отдаленные. Поэтому, когда объявили амнистию, мой дед сумел выйти из тюрьмы вместе с уголовниками, хотя те прекрасно знали, что он политический. Но оказались тоже вполне порядочными, что было странно. Дело в том, что для них обмануть красноперых, имеется в виду сотрудники правоохранительных органов, было святым делом. И если кто-то, даже не из блатных, сумел это провернуть, такой человек был достоин уважения в их глазах. Причем для них, во время своей отсидки срока, он был мужиком. Есть такое понятие в уголовной среде. Человек просто является рабочей лошадкой, соблюдает правила, старается их не нарушать и просто работает. Таких они обычно старались не трогать. Ведь кто-то должен план за блатных и авторитетных выполнять. Так что уйти он смог спокойно. Вернувшись в родной город, мой дед увидел, что, как ни странно, его бывшая супруга, которая старательно оформила развод и все документы, все еще продолжает жить в его собственном доме, который достался ему в наследство от родителей. Родители у него были мастеровыми. Если кто не знает, то поясню. Мастеровые — это специалисты технических направлений, которые работали на заводе. Так называли людей вроде звеньевых или бригадиров во времена царского режима. Так вот, дом у них был добротный, но они были все выходцы из рабочих, поэтому их и не раскулачили. Семья была многочисленная, и это их тоже спасло. Но сейчас в этом довольно крупном доме проживала только его супруга со своим ухажером. Они были настолько уверены в своей безнаказанности, что даже не подумали о главном — подстраховаться. Ну, развод она оформила. А попытаться хотя бы переоформить на себя дом, воспользовавшись тем, что у хозяина вроде бы уголовное прошлое, а вернее политическое, не додумалась. Вообще-то она рассчитывала на то, что мой дед банально умрет на лесоповале. Но не случилось такого. Решив рассчитаться с этой красоткой, мой дед нашел способ сделать все красиво. Он пошел именно к начальнику областного отделения МГБ. Этот авторитетный в определенных кругах человек, который в тот момент он жил в двухкомнатной квартире с женой и двумя детьми. И когда мой дед к нему пришел, тот был изрядно удивлен. Еще бы. Преступник приходит к тому, кто обязан вроде бы его посадить. Особенно с учетом того, что статья, по которой сидел мой дед, не попадала под амнистию. Это уже потом всех таких амнистировали. Но мой дед мог бы и не дожить. У него уже был туберкулез. Правда, еще пока что в легкой форме. Но это зараза такая. Если она появилась, то от нее не избавишься. Может, на это рассчитывала его бывшая супруга? Кто знает. Однако речь сейчас идет не об этом. Мой дед не стал требовать у этого человека справедливости. Он просто предложил ему забрать дом, ведь документы на дом были оформлены именно на моего деда. Ему просто нужны были деньги, чтобы навсегда уехать из этих мест, чтобы не видеть ни одного напоминания об этом подлом предательстве. Самому этому начальнику областного МГБ он предложил просто в качестве отступного забрать себе дом. Ну и попутно, если ему будет нечего делать, проверить деятельность нынешнего супруга неверной дамочки. Что-то он слишком богато живет для простого заведующего магазином. Кто знает, тот поймет, о чем идет речь. Немного подумав, офицер согласился. Все-таки дом-то был действительно добротный. Двор неплохой, рядом была школа. Да и во дворе машину можно спокойно ставить, не опасаясь того, что какие-нибудь добрые люди подкинут гранату под днище. Оформив все надлежащим порядком, дед задержался в городе еще на пару дней. Ему хотелось посмотреть на то, как его супружницу будут выбрасывать уже из чужого для нее дома. Крик стоял там страшный. Офицер приехал-то не один. С ним приехала целая группа. Оказалось, что нынешний муженек этой красотки действительно был замаран в мошеннических делах, поэтому его тут же арестовали. Из дома все изъяли. Саму эту дамочку, чье имя я даже и не знал, а дед никогда и не вспоминал, с одним чемоданом вышвырнули на улицу, как никому не нужный мусор. А в дом вселился новый хозяин. Кстати, когда она узнала о том, что у ее нового мужа все конфискуют, то практически мгновенно вспомнила о том, что дом и участок, на котором стоит это строение, принадлежат бывшему мужу. И тут же достала те самые документы. Хотелось бы ему, конечно, увидеть то, какой величины были у нее глаза, когда она увидела в руках у офицера МГБ документы о покупке этого дома у его настоящего хозяина. Она потом увидела своего бывшего мужа на вокзале, ведь ей недвусмысленно намекнули на то, что лучше в городе не задерживаться. Название этого города, где все произошло, дед мне тоже никогда не называл. Да это и не важно. Все такие города обычно назывались Энск. Всего лишь из-за того, что на самом деле в названии многих городов были номера, особенно если это какой-нибудь военный городок, технический или специализированный, я имею в виду поселение. Поселение, как на 101-м километре, так называли места, куда ссылали тех, кто был неугоден в крупных городах, например, тот, у кого было какое-нибудь преступное прошлое или какие-нибудь грехи перед руководством города.